Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия, книга вторая».
Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Пастырь Ерма», читает игумен Валерий Ларичев.
Завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением избранных отрывков из записей священника Александра Ельчининова. Евангелие от Луки, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату. И начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говорят, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Вараава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Еммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Николая Сербского «Беседы на четверо Евангелия», часть вторая. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Неделя пятая Великого Поста. Евангелие о служении и страданиях Сына Божия. Смирение Господа нашего Иисуса Христа точно так же достойно восхищения, как и Его чудеса, включая воскресение чудо чудес. Облегшись в сокрушенное рабское тело человеческое, Он стал слугою слуг Своих. Почему люди пытаются выглядеть большими и лучшими, чем являются? Все ни трава в поле не прикидывается больше, чем она есть, ни рыба в воде или птица в воздухе не стремятся показать себя более хорошими. Почему люди притворяются большими и лучшими? Потому что они на самом деле некогда были больше и лучше, нежели теперь, и смутные воспоминания об этом заставляет их величать и возносить себя, хотя бы на веревке, кою натягивает и отпускает демон. Из всех вещей, которые можно исполнить и которым можно научиться, смирение – самая трудная наука для человека. Потому Господь наш Иисус Христос изложил учение о смирении ясно-приясно, как день, как словами, так и примером, дабы никто никогда не мог усомниться в неизмеримой и неизбежной важности смирения в деле спасения человека. Потому Он и явился в теле человеческом, данном Адаму, как наказание после грехопадения, облегся в толстую и грубую одежду осужденного, безгрешный Господь и Творец прозрачных и светоносных херувимов. Разве это само по себе не есть ясный и достаточный урок смирения для грешных людей? Но тот же самый урок Господь повторил тем, что родился не в царском дворце, а в пастушьей пещере, и тем, что дружил с презираемыми грешниками и бедняками, и тем, что умывал ноги своим ученикам, и тем, что добровольно принял на себя страдания, испив, наконец, и горчайшую чашу в муках на кресте. И все-таки люди хуже всего понимали и неохотнее всего усваивали очевидный урок смирения. Даже и сами ученики Христовы, ежедневно видевшие кроткого и смиренного Господа, не могли ни понять Его кротости, ни усвоить себе Его смирение. То, что они были заняты самими собою и пеклись о своей собственной части, славе и награде, проявлялось даже в страшные минуты, когда тому менее всего следовало бы проявляться. Но сие обнаруживало себя в эти минуты по попущению Божию, да откроется пред веками и поколениями вся слабость, все греховное падение, расслабленность и ничтожество человеческой природы. Так, например, когда Господь изрек страшное слово о богачах, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, Петр задает вопрос о личной награде ученикам. Что же будет нам? И в другом случае, когда Господь провещал ученикам пророчество о предании, мучениях и убиении Сына Божия, ученики, следуя за Ним, дорогою рассуждали между собою, кто больше. Христос, ведающий мысли и слышащий тайные разговоры их, взял тогда дитя, поставил его посреди них и, обняв его, указанием на ребенка укорил споривших о первенстве. Также и при последнем путешествии Господа в Иерусалим, когда Он еще более исчерпывающе говорил о Своих страданиях, предсказывая, что Сын Человеческий предан будет язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И вот в эту священную и страшную минуту, когда Господь славы предрекает свое крайнее уничижение, змей гордости снова поднимает свою главу и подвигает двоих из первых учеников на такую просьбу, кое более походит на надругательство над честными и страшными страданиями Господними. О сем последнем случае рассказывает сегодняшнее евангельское чтение. Позвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Это не первое и не второе, но последнее предсказание Спасителя о его скорых страданиях. Восходя из Галилеи в Иерусалим, дабы более не возвратиться тем же путем в немощном и смертном теле человеческом, Господь повторяет своим ученикам то, что уже много раз говорил им. Почему Он столько раз повторяет им одно и то же? Чтобы искоренить в них и последний росток гордости, который Он все еще в них видел, и который как раз и показал себя всем случаем. Затем и для того, чтобы эти страшные события не застали их врасплох, не разочаровали их полностью и не убили в их сердцах всякую надежду. Так его ясная прозорливость в предсказании всего, что произойдет, будет светить им, как таинственный дивный луч, и освещать и согревать души их, тогда, когда наступят те мрачные минуты временной победы грешников над праведником. Наконец, еще и для того, чтобы и их приготовить к их страданиям и их кресту. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Если меня гнали, будут гнать и вас, сказал Господь. Он первый идет на страдания. Он подает пример всем. На сем последнем пути в Иерусалим Господь изрек то ученикам своим не только словами, но и символически. Ибо у евангелиста Марка пред сегодняшним евангельским чтением имеется следующее удивительное указание. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Похоже, что он, вопреки обыкновению, вышел вперед, дабы и тем показать им, как свое добровольное устремление к страданиям и покорность воле Отчей, так и свое первенство в страданиях. Так и ученики должны следовать за Божественным первенцем в страданиях и добровольно, как он, устремляться к своему мученическому концу. А ученики ужасались, ибо не разумели унижения и смерти того, кто столько раз у них на глазах показал себя сильнейшим людей, природы и легионов бесовских, и, следуя за ним, были в страхе, поскольку, хотя и не разумели, но все же предчувствовали то страшное и непостижимое, о чем он им говорил, столько раз говорил, должно сбыться. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудит его на смерть, и предадут его язычникам и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Все это исполнилось слово в слово, одно за другим, всего лишь несколько дней спустя. Столь точное предсказание мог дать лишь тот, пред очами коего нет завесы между настоящим и будущим, тот, кто видит имеющее произойти так же ясно, как и уже происходящее. Вознесенный над природными стихиями, Господь наш Иисус Христос был вознесен и над временами. События всех времен были открыты пред ним, как пред обычным зрителем открыто происходящее на улице. Тот, кто мог узреть все прошлое женщины-самарянки и все будущее мира до конца времен, мог легко и ясно узреть и то, что с ним самим произойдет на протяжении нескольких дней, следующих за тем днем, когда он последний раз восходил с учениками своими по холмам иудейским в Иерусалим. Вы слушаете программу «Евангельские чтения». В рубрике «Писание мужей апостольских» мы продолжаем чтение пророческой книги первой четверти второго столетия «Пастырь», об авторе которой Ерме упоминает апостол Павел в своем послании к римлянам. Книга состоит из трех частей – видение, заповеди и подобие. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию первые четыре символических образа из десяти подобий, представленных Ерму ангелом покаяния. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Подобие первое. Мы, не имея в этом мире постоянного города, должны искать будущего. Пастырь сказал мне: «Знаете ли, что вы, рабы Божии, находитесь в странствии? Ваш город находится далеко от этого города. Итак, если знаете ваше отечество, в котором имеете жить, то зачем здесь покупаете поместье, строите великолепные здания и ненужное жилище? Ибо кто приготовляет такие вещи в этом городе, тот не помышляет о возвращении в свое отечество. Несмысленный, двоедушный и жалкий человек, не понимаешь ли, что все это чужое и под властью другого? Ибо господин этого города говорит: или следуй моим законам, или выходи вон из моей области. Что же поэтому сделаешь ты, который имеешь собственный закон в твоем отечестве? Уже ли ради полей или других стяжаний своих откажешься от отечественного закона? Если же бы отказался и потом пожелал возвратиться в свое отечество, то не будешь принят, но изгнан оттуда. Итак, смотри, подобно страннику на чужой стороне, не приготовляй себе ничего более, как сколько тебе необходимо для жизни, и будь готов к тому, чтобы, когда господин этого города захочет изгнать тебя из него за то, что не повинуешься закону его, выйти тебе в свое отечество и жить по твоему закону беспечально и радостно. Итак, вы, служащие Богу и имеющие Его в сердцах своих, смотрите, делайте дела Божие, помня о заповедях Его и обетованиях им данных, и веруйте Ему, что Он исполнит их, если будут соблюдены Его заповеди. Вместо полей искупайте души от нужд. Сколько кто может, помогайте вдовам и сиротам. Богатство и все стяжания ваши употребляйте на такого рода дела, на которые вы и получили их от Бога. Ибо Господь обогатил вас для того, чтобы вы исполняли такое служение Ему. Делать это гораздо лучше, нежели покупать поместья или дома, потому что все это погибнет в этом мире, тогда как то, что сделаешь во имя Божие, обретешь в своем городе и будешь иметь радость без печали и страха. Итак, не желайте богатств язычников, ибо не свойственны они рабам Божиим. Избытком же своим распоряжайтесь так, чтобы могли вы получить радость. И не делайте фальшивой монеты, не касайтесь и не желайте чужого. Делай свое дело и спасешься. Подобие второе. Как виноградное дерево поддерживается вязом, так богатому помогает молитва бедного. Однажды, когда я, прогуливаясь по полю, увидал вяз и виноградное дерево и размышлял о плодах их, пастырь явился мне и сказал: «Что ты думаешь об этом виноградном дереве и вязе?» «Думаю, как они пригодны друг для друга». И сказал он мне: «Эти два дерева представляют рабам Божьим глубокий смысл. Желал бы я узнать, господин, говорю, смысл этих дерев». «Видишь, — говорит он, — это виноградное дерево и этот вяз». Я говорю: «Вижу, господин». «Это виноградное дерево, — говорит он, — имеет плод, а вяз — дерево бесплодное. Но это виноградное дерево не может приносить обильного плода, если не будет опираться на вяз. Ибо лежа на земле, оно дает гнилой плод. Но если виноградная лоза будет висеть на вязе, то дает плод и за себя, и за вяз». Итак, видишь, что вяз дает плод не меньший, даже гораздо больший, нежели виноградная лоза, потому что виноградная лоза, будучи повешена на вязе, дает плод и обильный, и хороший, но лежа на земле дает плод плохой и малый. Это служит притчей для рабов Божиих, для бедного и богатого. «Каким образом, спрашиваю, объясни мне?» «Слушай, — говорит он, — богатый имеет много сокровищ, но беден для Господа. Развлекаемый своими богатствами, он очень мало молится Господу, и если имеет какую молитву, то слабую и не имеющую силы. Но когда богатый подает бедному то, в чем он нуждается, то бедный молит Господа за богатого, и Бог подает богатому все блага. Потому что бедный богат в молитве, и молитва его имеет великую силу пред Господом. Богатый подает бедному, веруя, что ему внимает Господь, и охотно и без сомнения подает ему все, заботясь, чтобы у него не было в чем-нибудь недостатка. Бедный благодарит Бога за богатого, дающего ему. Тот и другой делают дело». Так люди думают, что вяз не дает плода, не знают они и не понимают того, что во время засухи вяз, имея в себе влагу, питает виноградную лозу, а виноградная лоза, имея постоянную влагу, дает двойной плод и за себя, и за вяз. Так и бедные, моля Господа за богатых, бывают услышаны и умножают богатство их, а богатые, помогая бедным, ободряют их души. Те и другие участвуют в добром деле. Итак, кто поступает таким образом, не будет оставлен Господом, но будет вписан в книге жизни. Блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа, ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе.
Аминь, Шалом.
Подобие третье. Как во время зимы нельзя отличить деревьев полных жизни от засохших, так в настоящем веке нельзя отделить праведных от нечестивых. Пастырь показал мне много деревьев с отпавшими листьями, показавшихся мне как бы иссохшими. Все они походили одно на другое. И сказал мне: «Видишь эти деревья?» «Вижу, — говорю я, — они похожи друг на друга и сухи». Он в ответ сказал мне: «Эти деревья служат образом людей, живущих в этом мире». «Почему же, господин, — спросил я, — они как бы засохли и похожи друг на друга?» «Потому, — говорит он, — что в этом веке не видны ни праведные, ни нечестивые люди. Одни походят на других». Ибо настоящий век есть зима для праведных, которые, живя с грешниками, по-видимому, не различаются от них. Как во время зимы все деревья с отпавшими листьями сходны между собою, и не видно, которые из них действительно засохли и которые свежи, так точно в настоящем веке нельзя распознать праведных и грешников, но все похожи одни на других. Подобие четвертое. Как во время лета свежие деревья отличаются от засохших плодами и зелеными листьями, так в будущем веке праведные от нечестивых различаются блаженством. Снова показал мне пастырь многие деревья, из которых одни расцвели, а другие были иссохшие. И сказал мне: «Видишь ли эти деревья?» «Вижу, господин, — отвечал я, — одни засохли, а другие покрыты листьями». «Эти зеленеющие деревья, — сказал он, — означают праведных, имеющих жить в будущем веке, ибо будущий век есть лето для праведных и зима для грешников. Итак, когда воссияет благость Господа, тогда явятся служащие Богу, и все будут видимы». Ибо как во время лета открывается плод всякого дерева, и бывает видно, каково оно, так точно обнаружится и будет видим и плод праведных, и все они явятся радостными в том веке. Язычники же и грешники – суть сухие деревья, которые ты видел. Они обретутся в будущем веке сухими и бесплодными, и будут преданы огню, как дрова, и обнаружится, что дела их были злы во время их жизни. Грешники будут преданы огню, потому что согрешили и не раскаялись в грехах своих. Язычники же, потому что не познали Бога Творца своего. Посему ты приноси плод добрый, чтобы он явился во время того лета. Воздерживайся от многих попечений и никогда не согрешишь. Ибо имеющие многие заботы согрешают во многом, потому что развлечены своими делами и не служат Богу. Каким же образом человек, не служащий Богу, может просить и получить что-либо от Бога? Те, которые служат Богу, и просят, и получат свои прошения, а не служащие Богу не получат. Кто занимается одним делом, тот может и служить Богу, потому что дух его не отчуждается от Господа, но чистую мыслью служит Богу. Итак, если исполнишь это, будешь иметь плод в грядущем веке, равно как и все, которые исполнят это, будут иметь плод.
Be sure.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из книги священника Александра Ельчининова «Записи».
«Будьте мудры и извлеките из тех испытаний, которые посылает вам Бог, максимальную выгоду для себя. Что пользы, если мы прочли целые библиотеки мудрецов, философов, богословов, а спотыкаемся в жизни на каждом шагу? Тем большее мы примем осуждение». Гершензон писал в «Вехах»: «Все мы знаем так много божественных истин, что одной тысячной доли того, что мы знаем, было бы достаточно, чтобы сделать нас святыми, но знать истину и жить по истине, как известно, разные вещи. Не позволяйте же себе идти только легким путем накопления и расширения знаний, а зарывайте глубже в недра вашей души металл вашего плуга. Условия, которыми окружил нас Господь, это единственный возможный для нас путь спасения. Эти условия переменятся тотчас же, как мы их до конца используем, обратившие горечь обид, оскорблений, болезней, трудов в золото терпения, безгневия, кротости. Не позволяйте так разделяться вашей душе, чтобы одна ее часть воспаряла до седьмого неба с Дионисием Ареопагитом, а другая пресмыкалась на земле в унынии, мелкой обидчивости, может быть, злобе. Вы должны держать себя в чистоте и ясности, чтобы свет ваш светил другим. А для этого надо любить свет, не изменять ему. Веруйте в свет, да будете чадами света. А практически? Искать этого света в себе и в других, поддерживать, культивировать в себе и других каждую искорку добра и света, радоваться о свете, не верить в тьму, ложь, закрывать на них глаза, потому что они призрачны и вспухают от устремленного на них внимания. Для чего нужна вера? Не для чего. Если бы я сказал, что она нужна, чтобы быть хорошим человеком, чтобы помогать людям, чтобы познавать Бога, чтобы спасти свою душу, все это означало бы корыстное и эгоистическое отношение к вере. Мы верим не для чего-то, а потому что мы любим Бога, потому что Бог есть для нас в своем явлении на земле в качестве Бога-человека Христа совокупность всего самого светлого, чистого, бесконечно прекрасного, короче, всего самого желанного. Любовь к Богу ведет за собой веру в Бога. Когда вы ищете истины среди противоречивых философских систем, это потому, что вы любите истину. Если всякая земная красота только томит ваше сердце и никогда его не насыщает, это потому, что мы успокоимся только на вечной нетленной красоте. Если вы мучаетесь нечистотой вашего сердца, это потому, что сами того не зная, вы жаждете абсолютной чистоты и святости.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.